Добрый день, дамы и господа. Мы изучаем сегодня совершенно уникальную главу книги пророка Иезекииля, 37 глава, которая рассказывает о воскрешении мертвых, о том, что произойдет в конце дней. То есть одним из элементов конца дней и прихода Машиаха будет воскрешение всех мертвых, которые были достойными людьми, и у нас совершенно небывалое, уникальное повествование в 37 главе книги пророка Иезекииля, которое рассказывает о том, что пророк Иезекииль воскресил сухие кости в долине Дура. Чем эта глава принципиально отличается от всех остальных? В остальных пророк Иезекииль говорил некие слова, которые были в высшей степени словами мудрости, той мудростью, тем знанием, тем увещеванием, которое помогает нам исправить себя и обрести совершенно другой образ. Здесь пророк Иезекииль ни к чему нас не призывает, не увещевает. Он рассказывает о том, как он воскресил сухие кости. То есть совершил некое совершенно небывалое, феноменальное деяние, которое произойдет только в конце дней, в полном масштабе, и вдруг по какой-то причине что-то, видимо, произошло, видимо, какие-то события предшествовали этому, и мы постараемся понять, какие. Пророк Иезекииль воскрешает сухие кости. 37 глава. Сказано так. «Была на мне рука Господа, и увлек меня духом своим Господь, опустил меня среди долины, и она полна костей». То есть совершенно неожиданно для пророка. Концепция воскрешения из мертвых может осуществиться только абсолютно и предельно неожиданно. О чем и говорит пророк, что Всевышний опустил его среди долины, увлек его своим духом. То есть сам пророк к этому не был готов, и понятно, что не в силах человека сухие кости воскрешать. «И он провел меня над ними, вокруг-вокруг. И вот многочисленны весьма на поверхности долины, и вот иссохшие весьма». То есть некоторые непохороненные кости, которые на протяжении долгого времени лежали на земле, они все иссохлись, и пророк их воскрешает. «И сказал он мне», Всевышний сказал пророку, «сын человеческий, а живут ли кости эти?» Всевышний спрашивает пророка Иезекииля, можно ли эти сухие кости, которые более чем 1300 лет тому назад умерли, можно ли их оживить? «И сказал я, Господь Бог, ты знаешь». Пророк отвечает, что это за пределами восприятия человека, за пределами возможностей человека. «И сказал он мне, пророчествуй о костях этих и скажешь им, кости иссохшие, слушайте слово Господа». То есть, обратите внимание, даже кости обладают способностью, несмотря на то, что они иссохшие, слушать слово Господа. «Так сказал Господь Бог костям этим, вот я ввожу в вас дыхание жизни, и оживете». То есть, что делает Бог? Он вводит дыхание жизни. И концепция воскрешения мертвых – это не идея того, что все, кто умерли, они встанут такими, какими были на момент смерти. А воскрешение из мертвых – это воскрешение всего умерщвленного человеком жизненного потенциала. Все, что каждый день мы пропускаем, каждую минуту пропускаем, все, что мы умерщвляем в своей жизни, оно все оживет, и тогда действительно будет то, что называется конец дней, совершенно уникальная новая реальность. Так вот, дыхание жизни Всевышний может вселить, вдохнуть даже в сухие кости. «И дам вам жилы, и возвращу на вас плоть, и покрою вас кожей, введу в вас дыхание жизни, и оживете, узнаете, что я Господь. И пророчествовал я, как повелено было мне, и раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум, и сблизились кости, кость кости ее, и видел я, и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыл их кожу сверху, но дыхания жизни в них нет». Итак, уже кости преобразовались в вполне свежие трупы, однако дыхания жизни в них нет. «Но он сказал мне, пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий. и скажешь дыханию жизни, так сказал Господь Бог, от четырех ветров приди дыхание жизни, и дохни на убитых этих, и оживут они. И пророчествовал я, как повелел он мне, и вошло в них дыхание жизни, и они ожили и встали на ноги свои, полчище великое, весьма-весьма, тысячи людей встали на свои ноги. И он сказал мне, сын человеческий, кости эти, весь дом Израиля, вот, говорят они, сохли кости наши, исчезла наша надежда, покончена с нами. Некоторые люди при жизни умудряются, находясь в таком прекрасном, небывалом, многогранном мире, который всем своим существованием свидетельствует о наличии Творца, некоторым людям как-то здесь тяжко, у чего-то у них все не получается, и они все сетуют, что иссохли их кости, и все им плоховато. «Посему пророчеству и скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я открываю погребение ваше, и подниму я вас из погребения ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля». То есть пророчество на далекое будущее о том, что произойдет воскрешение мертвых, и евреи соберутся в земле Израиля. «И узнаете, что я Господь, тогда вы узнаете, что я Господь, когда открою я погребение ваше, народ мой, и когда подниму вас из погребений ваших, и вложу дух мой в вас, и оживете, и дам вам покой на земле вашей, узнаете, что я Господь, сказал и сделаю слово Господа Бога». Итак, это пророчество на далекое будущее, а некий пробник, если так можно сказать, был реализован пророком Хескием, когда тысячи людей, как в дальнейшем увидим, из колена Ефраима, те из колена Ефраима, кто рассчитывали 400 лет завершения египетского рабства и решили по своему собственному расчету выйти в землю Израиля за 30 лет до исхода из Египта, они оказались в войне с филистимлянами, филистимляне всех их перебили, они лежали непохороненными более 1300 лет на земле. Соответственно, иссохли их кости, и их воскресил Всевышний, что, поскольку он не лишает награды ни одно творение. И пророчество на далекое будущее. Итак, нечто уникальное. Ни один пророк ничего подобного не делал, никто не воскрешал сухих костей до того времени, и после того времени не было такого никогда. Возникает вопрос, зачем это нужно? На этот вопрос ответ достаточно простой. Дело в том, что когда еврейский народ оказывается в изгнании, ему нужно не только суровое увещевание, но и некую надежду на будущее. Это самая большая надежда, которая была дана о том, что когда-то все вернутся в землю Израиля, наступит конец дней, придет Машиах, конец сокрытия Бога, конец дней. Это не что-то страшное с точки зрения нашей теологии, а приход Машиаха и о конце дней, о непосредственном периоде перед концом дней пророк Йехескель будет говорить дальше в 38 и 39 главе. То есть в следующих двух главах как раз пророк Йехескель будет говорить о конце дней, событиях, которые сейчас у нас и происходят. Дойдем до того момента и изучим эту тему. Возникает вопрос, а что могло привести к тому, что воскрешение мертвых произошло именно в то самое время, ни раньше, ни позже? То есть очевидно, что для воскрешения мертвых это самое высокое, самое глобальное проявление Творца в мироздании. Это самое фундаментальное раскрытие могущества Господа человеку на земле. По всей видимости, для этого, поскольку конец дней еще не наступает, и Машиах еще не пришел, совершенно нет, после этого будет второй храм, который будет разрушен, будет длительное римское изгнание, то есть речь идет о тысячах лет, и, видимо, что-то глобальное произошло на земле, так что божественное милосердие раскрылось от полного сокрытия после разрушения храма до самого глобального раскрытия, которое может быть еще раз воскрешение умерших, это самое глобальное с точки зрения иудаизма раскрытие могущества Всевышнего, завершение исторического процесса, наличие смысла жизни и так далее, и так далее. Вот для этого, к этому ориентирован весь мир, все мироздание, это завершение исторического процесса. Значит, получается, что в определенном аспекте исторический процесс тогда завершился так, что божественное милосердие и могущество раскрылось в абсолютной мере. Это раскрытие Бога абсолютно, самое абсолютное, которое только
может быть.
Для того, чтобы понять, что произошло до этого, что привело к этому, нам потребуется другая книга. Книга Даниила, 3 глава. В 3 главе рассказывается следующее. В 3 главе книги Даниила рассказывается следующее. Царь Навуходоносор, который как раз в то время и правил, и в его изгнании и находится еврейский народ, царь Навуходоносор разрушил Иерусалимский храм и после разрушения храма начал видеть сны. И во снах он видел именно принципиальные темы иудаизма, как то 4 изгнания, которые предстоит пройти еврейскому народу. И когда он увидел, как будут выглядеть не евреи, то есть как будет выглядеть человеческая цивилизация в 4 изгнаниях, ему как-то поплохело. Он увидел сон, из которого следовало, что вся человеческая цивилизация будет развиваться по принципу некой схемы, которая у него вырисовалась, а именно он видел идола с золотой головой, серебряной грудью, медными гениталиями и брюхом, и ногой, которая сделана из железа и глины, которые не соединены между собой, которые все топчет. Это 4 этапа человеческого развития человеческой цивилизации, и, соответственно, 4 изгнания еврейского народа. Изгнания, как таковые, еврейского народа, Навуходоносора не сильно волновали, а вот этапы развития человеческого общества очень даже да, поскольку Навуходоносор видел себя владыкой всего мира, он видел себя в некотором смысле ответственным за мироздание. И, соответственно, он видит, что Вавилонское царство – это голова из золота, и такой она была. После этого будут персы, у которых уже сердце из бронзы, извиняюсь, из серебра. Сердце – это обычно то, что желает. А серебро, на иврите кесов, от слова кесуфим – желание. То есть у них будет только желание сердца, никакого мышления золотого у персов уже не будет. Когда он только увидел этот 2-й элемент того идола, который был ему показан во сне, ему уже стало очень-очень плохо. Когда же он увидел 3-й этап, греческое царство, где брюхо и гениталии из бронзы, ему совсем стало плохо. И когда он увидел римский сапог, сделанный из золота, из металла, из железа и глины, которая с ним не соединяется, глиняный сапог, глина-железный сапог, который будет топтать все ценности римской цивилизации, то есть римская цивилизация, которая будет топтать все ценности, ему стало совсем плохо. Проснувшись и получив толкование своего сна, он понял, что надо что-то делать, надо какое-то решение принимать, надо какой-то эталон в мире поставить. Какой эталон? И Навуходоносор решает построить золотого идола, полностью золотого, для того, чтобы это было неким центром ориентации для всего человечества, о том, что человек должен быть весь золотым, не должно быть вот всей этой деградации, всего этого декаданса, который он увидел в своем сне. И сон Навуходоносора, как мы видим, прекрасно, если можно это слово использовать, полностью, во всяком случае, реализовался к нашим временам. Книга Даниила, 3 глава. Царь Навуходоносор сделал золотого идола высотой в 60 локтей, чтобы издалека был виден. 60 локтей, соответственно, 60 основным силам в человеке. Шириной в 6 локтей и поставил его в долине Дура в стране Бавель, в том самое место, где когда-то была Вавилонская башня. Точнее, начали строить Вавилонскую башню, но не достроили. Именно там Навуходоносор в этой долине ставит своего идола. «И послал царь Навуходоносор созвать сановников, военачальников, наместников, блюстителей закона, казначеев, советников, хранителей ключей, всех правителей областей». Хранитель ключей – это же счастье, да? Как люди стремятся стать хранителями царских ключей, идут по трупам, добиваются всего, все свои принципы оставляют, лишь бы стать хранителем ключей. Короче, их как раз пригласили на торжественное открытие идола. «И всех правителей областей, что прибыли они на торжественное открытие идола, поставленного царем Навуходоносором. Тогда собрались сановники, военачальники, наместники, блюстители закона, казначеи, советники, хранители ключей и все правители областей на открытие идола, которого поставил царь Навуходоносор. И стали они против идола, поставленного Навуходоносором». Кстати говоря, эта книга написана на арамейском языке, а не на иврите.
единственная книга Танаха, которая написана не на иврите, для того, чтобы показать нам, что это время сокрытия, время, когда Бог скрывается, уже Священное Писание пишется не на священном языке. И Глашатай провозгласил громогласно. Итак, что требовалось от всех руководителей страны, депутатов Госдумы, министров и хранителей ключей? Что от них требовалось? Народы и племена и языки вам объявляются. В то время, как услышите вы звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры, тимпаны и других музыкальных инструментов, «Подите ниц и поклонитесь идолу золотому, которого поставил царь Навуходнецар». То есть царь Навуходнецар в принципе не осуществлял там некий элемент языческого культа, потому что это не был идол, связанный с каким бы то ни было божеством. Он лишь пытался, чтобы люди поклоном приняли вот эту концепцию, что нужно очень стараться, чтобы не произошло человеческой деградации. То есть это не было идолопоклонством как таковым, хотя Навуходнецар действительно не видел единства этого мира. С его точки зрения все было расчленено, многомерно мифологизировано, и, несомненно, он не видел единства. Тем не менее, Всевышний его называет Навуходнецар Авди, Навуходнецар раб мой, как сказано в книге про Кермияру, и также называет царство Вавилона царством золотым. Это предел возможностей царства народов мира. Мидраш рассказывает, что когда к царю Шломо приехала царица Савская, то царица Савская задавала ему загадки. И все загадки, они были, в общем, одного архетипа. Одна из загадок была следующая, что царица Савская принесла большое количество цветов синтетических, и там был один натуральный цветок. Попросила царя Шломо определить, где истинная, а где подделка. Царь Шломо открыл окно, влетела пчела, которая тут же выбрала живой цветок, потому что с точки зрения человека, действительно, мы смотрим внешне, нам сложно определить, где истина, где подделка, где фальшь. А с точки зрения пчелы, остальные цветы вообще цветами не были. Это был сухой, мертвый пластик. Поэтому пчеле не надо было долго среди пластика блуждать для того, чтобы один цветочек обнаружить. Соответственно, в этом был весь вопрос, и в этом был спор между царицей Савской и царем Шломо, а именно, можно ли построить лучшее золотое человеческое царство в отрыве от Бога, в отрыве от жизни? И царь Шломо утверждал, что нет. А царица Савская привезла царю Шломо в том числе огромные запасы золота. То есть они у нее были, то есть она создала некое царство. Кто такая царица Савская, каким царством она управляла? Есть по этому поводу несколько точек зрения. Точка зрения Талмуда, она говорит следующее, что всякий, кто скажет, что царица Савская была женщина, не иначе как заблуждается. И дальше в книгах Кабалы сказано, что взаимоотношение, вот эта вот встреча, эта беседа между царем Шломо и царицей Савской привело к рождению Навуходнецара. То есть Мидраш говорит, что в результате их связи родился Навуходнецар. Теперь Навуходнецар так или иначе жил через 400 с лишним лет после этого. То есть родиться он физически не мог. Плюс Талмуд считает, что царица Савская вообще не была женщиной, а была глобальной концепции в этом мире, и это нельзя понимать дословно. Тем не менее, Навуходнецар таки и был плодом вот этого вот смешения, этой встречи между духовностью и божественностью царя Шломо и между глобальным величием царицы Савской, оторванным от божественности. Соответственно, тема существования человеческого общества в отрыве от Бога была глобальной в глазах Навуходнецара. Поэтому он, увидев во сне, что это человеческое общество деградирует, его это затронуло самым тяжелым, самым страшным образом. Поэтому ставит он идола и повелевает всем своим современникам, руководителям своей страны поклониться этому идолу и понимать, что нельзя деградировать и продолжать декаданс, необходимо сохранить золотое царство человека на все времена. И, соответственно, царский декрет. А тот, кто не пойдет и не поклонится, будет тотчас же брошен в раскаленную горящую печь. Ну, распоряжение царя. Некоторым кажется, что это распоряжение царя для древнего мира, оно вполне нормальное. Царь может распорядиться и распоряжался по поводу всякой ерунды и всякой мелочи, бросать в печи всех, кого придет в голову и так далее. Однако очень скоро мы увидим, что это совсем не так. И распоряжение царя на самом деле противоречило конституции Вавилона. И таким образом было незаконно. И об этом будут судебные разбирательства. Мог ли Навуходоносор вообще установить подобного рода постановление? Имеет ли оно силу, поскольку противоречит Вавилонской конституции? То есть мы видим, что здесь будут суды по этому вопросу. Все будет совершенно неоднозначно. То есть Навуходоносор абсолютно не был деспотом, который мог любую спецоперацию где угодно начать. И в результате все его министры и держатели ключей вынуждены будут сказать «Амен» и подписаться под его решением, ну а потом предстать перед судом за преступление против своего народа. Поэтому, когда все народы услышали звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры и других музыкальных инструментов, все народы, племена и языки поклонились идолу золотому, которого поставил царь Навуходоносор. В это же время подошли несколько мужей к Аздим и стали доносить на иудеев. Итак, то есть иудеи не поклонились. И пришли некоторые к Аздим, некие вавилоняне, и начали доносить на иудеев. Возникает вопрос, что значит доносить. Тут не надо как-то... Тут как-то написано, что они так как-то вот не напрямую призвали привлечь к ответственности иудеев, которые не поклонились золотому идолу, еще раз, несмотря на то, что это не было идолопоклонство. Это был памятник, это было желание Навуходоносора сохранить человечество от деградации. Тем не менее, мы видим, иудеи не поклонились, и мы видим, несмотря на это, и мы видим, что Каздим, то есть ФСБ Каздимская, начала как-то хитро вершить какие-то интриги, а не просто сказать, был указ царя, требующий поклониться, всяк, кто не поклонится, будет брошен в печь. Вот у нас свидетельство, что они не поклонились. Надо в печь бросать, согласно свидетельству, решению суда. Заговорили они и сказали царю Навуходоносору: «Жив будет царь вовеки, ты, царь, издал указ, что каждый, кто услышит звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры, тимпаны и других музыкальных инструментов, должен пасть ниц, а кто не падет...» Что-то как-то очень сложно, очень длинно, то есть какое-то судебное заключение такое у них очень вялое. Можно было бы, если бы у них была власть, если бы закон о поклонении имел силу закона, то не надо так много всего сложного писать. «Если есть же мужи из Иудеи, которых ты назначил вести дела страны, то есть министры, Шадрах, Мешах и Авиднего, некие три министра из Иудеи, которым Навуходоносор дал вавилонские имена, эти мужи не почитают тебя, царь, твоим богам они не служат, а золотому идолу, который ты поставил, они не поклоняются. Тогда в гневе и ярости приказал Навуходоносор привести Шадраха, Мешаха и Авиднего. И были тогда эти мужи приведены к царю». Теперь что скажет царь? «Вы нарушили приказ царя, вам положена смерть». Царь говорит: не так. Смотрите, какая демократия была тогда в Вавилоне. Сегодня некоторые страны Восточной Европы, они даже мечтать о подобной демократии не могут. «И воскликнул Навуходоносор и сказал им: впустую ли мой указ?» Типа, мой указ, что ничего не стоит, я Навуходоносор захватил весь мир тогда, был... «Шадрах, Мешах и Авиднего, неужели впустую мой указ? Богам моим вы не служите, а идолу золотому, который я поставил, вы не поклоняетесь». Теперь что надо сделать с ними в такой ситуации? Казнить? Навуходоносор говорит: нет. «Теперь вы должны быть готовы, услышав звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры, тимпаны и других музыкальных инструментов, поясницы, поклониться идолу, которого я сделал». Дайте им вторую попытку. Давайте еще раз. Снова соберем оркестр, снова соберем все это мероприятие, и тут уже второй раз вы уже исполните указ и поклонитесь. «Если же вы не поклонитесь, то будете тотчас же брошены в раскаленную горящую печь». То есть дает им второй шанс. «И какой бог спасет вас от рук моих?» Говорит, жизнь многомерная, как бы, какой бог спасет? «Отвечали Шадрах, Мешах и Авиднего и сказали царю Навуходоносор: не боимся ответить тебе на эту речь». И сказали, мы тебе прямо скажем.
Ведь есть Бог наш, которому мы служим, он сумеет спасти нас из раскаленной горящей печи, и от рук твоих, царь, он нас спасет. А если не так, то есть если мы погибнем, да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы не служим, идолу золотому, которого ты поставил, мы поклоняться не будем. Тогда Навуходоносор преисполнился гневом на Шадраха, Мешаха и Авиднего, и вид лица его изменился, и приказал он, воскликнув, разжечь печь в 7 раз сильнее, чем обычно.
Возникает вопрос, зачем надо печь разжигать сильнее? Человека в любую печь, самую слабо разожженную, если его бросить, он сгорит. Зачем нужно? То есть мы видим, что с точки зрения Навуходоносора совершенно было неочевидно, что руководители его страны могут сгореть в печи. Навуходоносор вполне предполагал наличие другой опции. Поэтому печь нужно довести до предела. В 7 раз сильнее, чем обычно.
А сильнейшим воинам войска своего приказал связать Шадраха, Мешаха и Авиднего и бросить их в раскаленную горящую печь.
Сказать, брать, зачем нужны сильнейшие воины? Так или иначе, эти 3 министра, наверное, не были чересчур сильны физически, не стали бы они так особо сопротивляться физически. И, может быть, и воинов слабых физически тоже было бы достаточно. Почему нужно самых сильных? То есть мы видим, что как-то Навуходоносор явно сомневается в своей затее правосудия. И в результате всего этого произойдет воскрешение мертвых.
Тогда мужи эти были связаны, обуты, одеты, а платье, которым они окутывались и в прочих одеяниях, и брошены были в раскаленную горящую печь.
Тут возникает вопрос, зачем нам Танах повествует про их одежду, что они были одеты.
Наверное, они не были голыми, наверное, они были в своих министерских халатах или в чем тогда одевались люди в древние времена.
Зачем нам об этом говорится? Мы видим, что комментаторы скажут, что даже перед смертью человек должен выглядеть достойно, он должен быть в царских одеждах, согласно его возможностям, он должен выглядеть как человек Бога, и это касается нас в той же мере. Мы должны быть нормально одетыми.
Особенно в шаббат.
И дополнительная душа, которую мы получаем в шаббат, как написано в книгах Каббалы, она не какая-то вот определенная. То есть каждый получает свою какую-то душу в шаббат. Шаббат приходит, душа в него проникает. Шаббат уходит, она уходит. И так каждый шаббат, вот это вот некое количество души, некую душу он получает. Каждый шаббат душа приходит в определенной мере, в определенном количестве, в зависимости от подготовки и духовного состояния человека. То есть дополнительная душа в шаббат, ее может быть больше, меньше, в зависимости от состояния человека. Так сказано в книгах Каббалы.
Поскольку приказ царя был строг, а печь раскалена была очень сильно, люди, которые сжигали Шадраха, Мешаха и Авиднего, погибли от языков пламени. А эти 3 человека, Шадрах, Мешах и Авиднего, упали связанными в раскаленную горящую печь.
Так, огонь был столь силен, что эти могучие воины, которые их связывали в печь, депортировали, они сгорели, а с ними ничего не случилось.
И тут царь Навуходоносор удивился и встал испуганный, воскликнул он и сказал своим советникам, «Разве не 3 человек бросили мы связанными в печь?» Отвечали они, сказали царю, «Воистину так, царь». Заговорил он и сказал, «Вот вижу я 4 человека, свободно расхаживающих в пламени, и нет им вреда». То есть из 3 стало 4. «А 4-й похож по виду на ангела Бога». Тогда подошел Навуходоносор к устью раскаленной горящей печи и стал говорить, и сказал, «Шадрах, Мешах и Авиднего, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Шадрах, Мешах и Авиднего вышли из огня. То есть они находились в огне до тех пор, пока Навуходоносор их не позвал, хотя технически могли выйти чуть раньше тоже.
Но они не хотели, чтобы потом кто-то начал рассказывать, что они особо в печи не были и так далее. Только после решения Навуходоносора они вышли.
И собравшиеся сановники, военачальники, наместники, царские сановники, осмотрев этих людей, увидели, что над телами их огонь был невластен, так что ни один волос на голове их не был опален, обувь не изменилась, и запаха гари не принял их. То есть не было у них запаха гари. воскликнул Навуходоносор и сказал: «Благословен Бог Шадраха, Мешаха и Аведнего, который послал ангела своего и спас рабов своих, что уповали на него, и, нарушив приказ царя, пожертвовали телами своими, чтобы не служить и не поклоняться никаким богам, кроме Бога своего. И мною дан указ, что если кто-либо из любого народа, племени, языка скажет слово хулы о боге Шадраха, Мешахе и Аведнего, тот будет изрублен на куски, дом его превращен в мусор, ибо нет другого бога, который мог бы совершить такое спасение». Так, решение Навуходоносора, царя всей цивилизации, что тот, кто гадости говорит о евреях, в конечном счете будет изрублен, дом его превращен в мусор и так далее, и так далее, и так далее. Это декрет Навуходоносора, который остался актуален до сегодняшнего дня. Его никто до сих пор не отменил. Поэтому антисемитам очень следует быть аккуратными, осторожными и внимательными. «С того времени поставил царь Шадраха, Мешаха и Аведнего над страной Бавель Навуходоносор, царь ко всем народам, племенам и языкам, проживающим во всей стране, да возрастет благополучие наше. Знамения и чудеса, которые сотворил со мной Бог Всевышний, счел я за благо рассказать. Сколь велики знамения его и сколь удивительны чудеса его, могущественное царство вечно и власть его во веки веков». Итак, три человека. Аншекнес Тагдула, люди Великого Собрания, те, кто смогли вернуть былую красоту и восстановить второй храм, Ханания, Мишаэль и Азария, имена которых в книге Даниила приводятся в сокрытии, соответственно, вавилонским именам, которые Навуходоносор дал им, когда в качестве своих министров и правителей он их избрал. Навуходоносор, как мы уже говорили, является не просто неким царем, а порождением связи между царем Шломо и царицей Савской. Для него самым фундаментальным является концепция строительства человеческого общества. И когда Навуходоносор захватил Иерусалимский храм, то он поставил задачу перед своими офицерами найти способных великих среди еврейского народа юношей, чтобы они были у него советниками в его стране, в его, соответственно, делах, то есть чтобы еврейскую духовность поставить, подчинить службе Вавилону. Такова была задача, такова была постановка задачи, и он дал очень конкретную задачу, кем с точки зрения родословной должны быть эти люди, которых примут на службу Навуходоносору, это должны были быть потомки царя Хизкияху. Царь Хизкияху жил примерно за 150 лет до разрушения храма. Он практически стал Машиахом, как мы изучали очень подробно в книге пророка Иешаяху. То есть статус Машиаха уже, в общем-то, затронул царя Хизкияху, но он не вознес песню, сказав «Мудад зот бехоль арец», уже известно во всем мире, что пришел Машиах, и это я, в смысле царь Хизкияху, и это уже знает вся земля. И он не вознес песню, и в результате этот статус Машиаха, который уже затронул его, оставил его, и это 14 глава книги пророка Иешаяху. Если я правильно помню, думаю, что 14 глава. Итак, именно потомков этого царя разыскивал Навуходоносор, то есть ему было совершенно не важно, чтобы те, кого он возьмет на службу, были потомками еще других царей по центральной царской линии. Его устраивали и побочные ответвления династии царя Хизкияху, тех, кого он найдет великими. Такие люди были Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария. Они были главными в управлении еврейским народом. Вы зададите вопрос о пророке Хизкияху. Пророк Хизкияху, который, соответственно, в это время после этих событий воскрешает мертвых. Почему он не пошел
для того, чтобы тоже отказаться поклониться? Почему он с этими ключедержателями государственными вместе не оказался, чтобы не поклониться? А туда пошли только Ханания, Мишель и Азария. И Даниэль, кстати, не пошел. И вот для этого будет посвящена отдельная лекция, почему Даниэль не пошел пожертвовать собой во имя единого Бога и не поклониться, соответственно, этому идолу Навуходоносора. Итак, пророк Йехескель. Я слышал от Рава Моше Шапира, что пророк Йехескель, он был как бы из другой эпохи, у него даже вавилонского паспорта не было, так я слышал от Рава Моше Шапира. То есть Даниэль, Ханания, Мишель, Азария были руководителями поколения изгнания, а их учителем, даже нельзя сказать, что он был их учителем, он был последним из великих прежнего поколения. Он был последним из великих поколений храма. А Даниэль, Ханания, Мишель, Азария, они были в Иерусалиме во времена храма, но совсем маленькими детьми. И, соответственно, они совсем другого поколения, когда они пришли в вавилонское изгнание, и там их, как прошедших все тесты по логике, по мышлению, на выходные цера принимают для того, чтобы они ему служили, то они и возглавили в результате еврейский народ. Поэтому пророк Йехескель, на него смотрели как на великого дедушку из прежних поколений, и вавилоняне его, в частности, на это мероприятие не пригласили. И, как мы видим, у пророка Йехескеля была задача после самопожертвования Ханании, Мишели, Азария, когда они во имя своего Бога пошли в печь, тогда пророк Йехескель воскрешает засохшие кости. Идея следующая. Книга пророка Йехескеля начиналась с повествования того, что видел он колесницу, первая глава книги пророка Йехескеля, видел он колесницу, и он увидел страшное обледенение на небесах. И это обледенение было вызвано грехами еврейского народа, когда те, условно говоря, трубы, через которые высшие воды спускались в нижний мир, принося благословение, эти трубы обледенели от греха. И вода не могла по ним спуститься. Это Кераханура, пишет пророк Йехескель, страшный лед, страшное обледенение, которое произошло, когда колесница божественного правления направлялась в Иерусалим для того, чтобы забрать оттуда божественное присутствие за 7 лет до разрушения Иерусалимского храма. И уже после разрушения храма, когда евреи Ханания, Мишель, Азария были готовы во исполнение воли Бога пойти в печь, и пошли в печь. И четвертый, кто входил, там был ангел огня, который остудил для них печь. То есть Всевышний спасает всегда противоположным способом. Мы порой готовы были бы служить Богу, но мы сомневаемся, мы не уверены, а вот как в такой ситуации Бог сможет помочь, какие у него есть варианты. Вот если я откажусь от этого, если рискну тем, если я перестану лебезить перед начальством, если я там выскажусь за истину, как я ее вижу и как ее видят, то что на это скажут власти, как меня Бог спасет из-от всего этого? Ответ такой, что Всевышний охлаждает, это путь Всевышнего в мире, Всевышний охлаждает горящую печь для своих праведников посредством ангела огня. Ангел огня охлаждает печь. То есть все происходит совершенно несоответственно каким-то вот схемам, которые человек может так быстренько себе предположить. И тогда, если мы видим, что мы видим некую схему, посредством которой некую трубу, мы создаем некую в своем сознании, в своем воображении некую трубу и предполагаем, что тогда действительно человек Всевышний может через эту трубу мне дать, прислать благословение, меня спасти, тогда мы совершаем дело, потому что мы Богу уже трубу подготовили. Бог говорит, не надо мне ничего готовить. Я сам трубу умею отлично делать и сам нахожу пути спасения. В частности, мой путь спасения – это то, что печь раскаленную, когда при условии, что там находится праведник за исполнение божественной воли, эту печь охлаждает ангел огня. Это центральный божественный принцип, которым с нами делится пророк Йехескель. Соответственно, когда Ханания, Мишель и Азария пошли в печь, то это было событием, когда человек настолько исполнил божественную волю, настолько подчинил себя служению Богу, что вот эти вот замороженные трубы, через которые высшие воды не могут принести благословение в Нижний мир, они мгновенно растопились этим самым огнем. И божественное милосердие с силой молнии ударило до самых глубин земли. До самых глубин земли. И произошло воскрешение мертвых. И вот это является тем увещеванием, утешением, знаком, знамением. А мы увидим, что есть люди среди нас сегодня, потомки этих сухих костей. Мы увидим, что об этом сказано. Итак, это главное проявление милосердия Бога. Давайте подведем короткий итог. Главным проявлением самопожертвования во имя Бога, когда человек не жалеет своей жизни во имя служения, не кланяется идолам, готов погибнуть во имя небес, является воскрешение мертвых, когда благословение силой молнии пробивается через замороженные трубы, растапливает их и удаляет до глубин земли. Это в целом идея. Давайте начнем знакомиться с этим немного более подробно. Итак, давайте начнем с самого начала книги Даниэля. Чтобы понять, что произошло точно в книге пророка Йехескеля, потребуется эту главу, третью главу, хорошо понять. Итак, давайте еще раз несколько первых стихов. Сейчас это станет более понятно, намного более понятно. Царь Навуходоносор, третья глава книги Даниэля. Царь Навуходоносор сделал золотого идола высотой в 60 локтей и шириной в 6 локтей, поставил его в долине Дура, в стране Бавель, и послал царь Навуходоносор созвать сановников и начальников, наместников, блюстителей закона, казначея, советников, хранителей ключей, всех правителей областей, всю эту бюрократию, всех этих чиновников, которые ключи хранили и как бы были довольны своим положением, никому претензий не имели. Ну, только друг друга толкали и пихали, как обычно чиновники, находящиеся на службе у налогоплательщика, работают. Чтобы прибыли они на торжественное открытие идола. Короче, всех пригласили на торжественное открытие идола, поставленного царем Навуходоносором. Тогда собрались сановники, военачальники, все они собрались. И глашатай провозгласил громогласно: «Народу, племена, языки, вам объявляется, в то время, когда услышите вы звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры, тимпаны и других музыкальных инструментов, падите ниц, поклонитесь идолу золотому, которого поставил царь Навуходоносор. А тот, кто не пойдет и не поклонится, будет отчас же брошен в раскаленную горящую печь». Поэтому, когда все народы услышали звук рога, трубы и всех остальных музыкальных инструментов, они все поклонились. Ахананья, Мишаэль и Азария не поклонились. А Даниэль с ними не пошел по ряду причин. Итак, давайте попытаемся разобраться, что здесь произошло. Намерение Навуходоносора было сохранить мир от декаданса. В книге Зоар об этом сказано так: «Амар Навуходоносор цалма де хамина, тот идол, которого я видел во сне, который во сне, в пророческом сне, в сне, который был пророческим, рейша де дагава, мявы де кесов, это то, что я видел, голова из золота и сердце из серебра и так далее». В результате Навуходоносор издает государственный указ о поклонении Цалма де Дагава, идолу золотому. Ханания, Мишаэль и Азария поклониться отказались, за что были брошены в раскаленную печь, из которых вышли без малейшего ущерба. Вроде бы и все, однако эта тема очень глубоко исследуется нашими мудрецами. И для начала вопрос: как решили, на каком основании галахическом Ханания, Мишаэль и Азария решили пойти в горящую печь за соблюдение воли Бога, если, в принципе, в поклонении такому идолу не было запрета на идолопоклонство? Это не было Навуходоносором некое деяние, предназначенное для идолопоклонства. Наоборот, в целом он преследовал, по большому счету, прекрасную идею. Сегодня, уверяю вас, все раввины в Восточной Европе, если бы их пригласили, ну, я имею в виду все официальные казенные раввины, их бы пригласили на подобного рода мероприятия, поставить некий памятник в знак того, чтобы люди вели себя хорошо и не вели плохо. Я уверен, что раввины бы казенные сегодня первыми притащились во всех этих странах Восточной Европы, и, может быть, не только Восточной, и в средствах массовой информации постарались бы там как-то себя проявить, что вот мы тоже были, и мы тоже поддерживаем нашего президента в том, что он вот такого идола создал. Итак, на самом деле у Ханани Мишель Азарии был галахический вопрос, могут ли они вообще пожертвовать собой в такой ситуации? Кому не приходят с этим? К пророку Йехезкелю. И задают вопрос, если мы не поклонимся, то нас Всевышний спасет или нет? Всевышний отвечает пророку Йехезкелю, я их спасу, но не надо им об этом говорить. Говорить им об этом не надо. И пророк Йехезкель дает им совет. Когда приходит к раввину, то он не всегда должен дать пророческое видение, он иногда может дать совет. Совет был следующий. Вы можете отправиться в какую-нибудь междугороднюю командировку. Сошлитесь на занятость, что просто вот в этот день вас там не было. И тогда не будет вообще никакого вопроса, не надо будет вам кланяться, не надо будет вас чудесным образом спасать, все это будет не нужно. Они сказали, мы не можем. Спрашивает пророк Йехезкель, почему? Они говорят, что тогда в средствах массовой информации напишут, что все были и все поклонились. Никто там не будет выяснять, а как на поклон этому идолу отреагировала еврейское меньшинство. Поэтому мы обязаны быть там, и мы обязаны не поклониться. И дальше они сказали следующее пророку Йехезкелю, что мы можем выучить это из-за лягушки. Лягушки в Египте по указу египетского, по указу Всевышнего в результате наказания, в результате казни египетской, которая была, они шли, написано, в печи и в горячей кастрюле египетского фараона, они там погибали, и они, тем не менее, шли против своих инстинктов. То есть лягушка, даже мертвая, если дотронуться до ее лапки чем-то горячим, или то лапка даже мертвой лягушки, она отскакивает. То есть у них на уровне инстинктов работает вот эта система защиты. Поэтому и лягушки шли, несмотря на то, что естественным образом их лапки отдергиваются, они шли в печь исполнять волю Бога. Тем более мы должны исполнить волю Бога. И возникает вопрос, почему они выучили этот закон из лягушки. Они могли бы сказать, мы идем исполнять заповедь Торы, которая говорит, что «Ваарафта это Шма Исраэль», мы читаем «Ваарафта это Шем Лахейха, Бхоль Увхау, Бхоль Невшихау, Бхоль Мадеха», «Возлюби Господа Бога». С этого начинается Шма Исраэль, всем сердцем, ты всей душой твоей и всей сущностью твоей. Даже если душу твою забирают, так что должен изменить твоему Богу, то отдай свою душу, это требует Тора в Шма Исраэль. Почему надо учить из лягушки, а не из Шма Исраэль, который мы читаем каждый день, два раза, утром и вечером? И ответ такой, это урок мусара, урок увещевания каждому из нас сегодня, что в человеке есть все составляющие от животных. А именно животных Всевышний создал, каждое в своем месте, взял немного праха, Бог из каждого отдельного места, из него создал животное. А человека создал из всего мироздания, и основную горсть, я не знаю, там какое-то количество, взял из храмовой горы. Таким образом, человек содержит в себе силы всех животных. Ему правильно постичь эти свои силы, постичь силы своей души, а также нижних форм своей структуры. И человеку было бы очень правильно использовать их. Поэтому, говорят они, у нас есть вот такой... У людей есть такая составляющая лягушки, то есть идти против своей природы. И мы должны использовать это для служения Богу, а не для того, чтобы бояться всего мира, избегать весь мир, заниматься самозащитой. Мы должны превозмочь все свои силы, как это сделали лягушки. И пророк Йехезкель отправляет их. Сам вместе с ними не идет. Казалось бы, да, учитель отправляет учеников на смерть, а сам с ними не идет. Ну, ответ здесь очень простой, что это не было испытание для пророка Йехезкеля. Для него это вообще и испытанием не было. Для Ханани Мишель Азарии это было испытание, в котором они выстояли, они превозмогли себя. Для пророка Йехезкеля это вообще и испытанием не было. Всевышний ему сразу сказал, именно поэтому Всевышнему сразу сказал, что ты им не говори, я их спасу, но ты им об этом не говори. Пророку Хескелю самому вообще не было никакого испытания. Вот это величие человека. Когда он очищает себя настолько, что ничто его не загрязняет, то, что для других людей является трудным, нереальным, для этого человека вообще не является испытанием. И в принципе Хананию, Мишель, Азария пришли к величию тоже благодаря этому качеству. В данном случае это было испытание, в котором они выстояли, но книга Даниила повествует нам о том, что другие трудности, которые стояли перед ними в жизни, они вообще не были готовы даже близко смотреть на них как на испытания, в которых нужно выступить. Если это запрещено, если это противоречит их воззрениям, то нет и все без любых испытаний. Нет и все. К величию они пришли следующим образом. Расскажем уже это. Когда Навуходоносор их пригласил в качестве будущих потенциальных министров в школу колдовства и теологии, не знаю, как назвать, короче, свой государственный институт международных отношений, то там Навуходоносор всех, кто в них учился, кроме евреев, там было, естественно, еще много других язычников, Навуходоносор кормил их в зависимости, каждый день иначе, в зависимости от сезона, положения звезд, каких-то там других факторов. И еда там была очень качественная, очень такая продуманная Навуходоносором. Только сегодня людям кажется, что они могут есть любую дрянь из Макдональдса или там из еще чего-то, и типа это нормально, никак на них не повлияет. Навуходоносор был абсолютно с этой точки зрения не согласен. Он считал, что люди должны есть пищу, которая соответствует положению звезд и всему остальному. Но уж хотя бы не кошерная не есть. Короче говоря, соответственно, когда Даниилу, Хананию, Мишелю, Азарию предложили эту пищу, то они договорились с главным кормильцам, что тот даст им испытание. Они будут есть в течение 10 дней такую фасоль из консервов, консервную фасоль. И потом, если окажется, что они будут выглядеть не хуже, чем другие, то они продолжат фасоль есть на протяжении всего своего процесса обучения. Так они ему сказали, ну типа, если нет, то нет. Вот. И тот очень боялся, что Навуходоносор за такое ослушание может его сильно наказать. Тем не менее, согласился, эту пищу взял себе и продал за большие деньги. А они там открывали банки фасоли таким этим самым ножом и ели. И в результате оказалось, что через 10 дней они выглядели не хуже, чем все остальные. И так это все осталось. Начальник столовой этого ресторана царского забирал все себе. Они так на фасоли и жили. Теперь возникает вопрос, а что произошло бы, если бы опыт оказался неудачным, и через 10 дней они бы выглядели хуже, чем остальные юноши, обучающиеся в этом государственном Вавилонском университете. Ну, нам кажется, что они как бы сделали все, что они могли, да, как бы, ну, уже не получается, не получается. Теперь надо, ну, есть то остальное, то, что осталось. И возникает вопрос второй, а почему только 10 дней? Ни меньше, ни больше. Ответ очень простой. Это были не просто 10 дней, а 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И они сказали так. Дай нам пока 10 дней, оставь нас в покое до искупления в Йом-Кипур. А после Йом-Кипура мы скажем, что мы не будем есть эту царскую еду ни при каких обстоятельствах. Вообще ни при каких. И мы не готовы нарушить повеление нашего Бога вообще ни на йоту и ко всем этим проблемам, которые вы нам сейчас ставите. Мы вообще не готовы относиться как к испытанию. Это не испытание для нас вообще. Это вообще не испытание. Просто нет и все. Без испытаний, без того, чтобы выдержать испытание, не выдержать. Просто нет и все. Ну, через 10 дней, дай нам пока 10 дней, мы пока протянем. Так вот, Даниэль, Хананья, Мишель, Азарья вообще не были готовы ни в чем видеть испытания. Тем не менее, Пророк Хескель, глава предыдущего поколения, который находится у них в Вавилонском изгнании, как некий символ старца, который еще видел храм, который был пророком еще во времена Иерусалимского храма, ему надо было задать вопрос, и они получили ответ и поступили согласно тому, как они поняли. Отказались поклониться Навуходоносору и были брошены в печь. Проблема только в том, что в печь они не были брошены за это преступление, а тут, оказывается, есть много юридических загвоздок, и они прошли все это, не пытаясь в дальнейшем найти некий какой-то компромисс. Вот тогда растаяли все замороженные трубы, и божественное милосердие пробилось до самого низа, и пророк Хескель воскрешает сухие кости 30 тысяч человек колена Ефраима, которая так стремилась в землю Израиля, что вышла до того, как Всевышний посылает Моше Рабейну, вышла по собственному усмотрению, а именно что это за 30 лет, в которых они ошиблись, Всевышний сказал Аврааму, что потомки твои будут 400 лет в изгнании. Вопрос, с какого времени отчитывать эти 400 лет? Они начали отчитывать их от этого заключения завета между рассеченными частями. Кстати говоря, где это произошло? На горе Батарим. Гора Батарим – это Хермон. Самый север Израиля, который теоретически можно посетить, в определенные дни это открывается. В принципе, это закрытая военная территория, совсем на границе с Ливаном. Теоретически это можно посетить, там кое-какие развалины остались, хотя, конечно, не того периода. На чем остановились? На том, что... Да, они отсчитывали от этого момента. Отсчитывать нужно было от рождения Ицхака. И было сказано, что потомство твое 400 лет будет в изгнании, то есть когда у тебя будет потомство. Потомство Авраама, по линии Ицхака, о котором сказано «Кребей Ицхак и Карелла Хазора, ибо в Ицхаке наречется твое семя». Ицхак рождается через 30 лет после этого. Поэтому необходимо было отчитывать 400 лет от рождения Ицхака, что его потомки будут в изгнании. Соответственно, это была ошибка на 30 лет. Части колена Ефраима, остальная часть колена Ефраима ожидала, когда Бог начнет выводить еврейский народ из Египта. Часть колена пошла сама и погибла в результате войны с филистимлянами. И пророк Хескель идет в долину Дура воскрешать сухие кости. Теперь долина Дура находится в Вавилоне. Там был поставлен этот идол, и там была Вавилонская башня, и там, по идее, в это время находился сам пророк Хескель и Даниэль, который появится чуть позже в повествовании. При этом о сухие кости тоже написано, что они в долине Дура, но сухие кости никак не могли до Вавилона дойти, потому что война была с филистимлянами на границе, на берегу Средиземного моря, то есть совсем никак не в Вавилоне. То есть получается, что воскрешение этих сухих костей, пророк Хескель, видимо, был вообще не там, он был в долине Дура, то есть в Вавилоне, и он... Тогда произошло соединение между событиями долины Дура, где были Ханания, Мишель и Азария брошены в печь, точнее, добровольно пошли в печь для того, чтобы осветить божественное имя, и Средиземноморское побережье, где погибли реально эти представители колена Ефраима. Все это как-то соединилось... Не географически, земля никуда не двигалась. Неким видением соединилась, так что пророк Хескель видит эти сухие кости, воскрешает их, по всей видимости, чисто технически, дистанционно, в результате того, что земля в этих двух аспектах, эти два элемента земли, соединились воедино благодаря самопожертвованию. Это урок пророка Хескеля, как нам нужно себя вести для того, чтобы мы были достойны чуда. Спасибо за внимание. На следующей лекции мы продолжаем эту тему. Переходим на более высокий уровень, более глубокий уровень понимания того, как служить Богу следует в условиях самопожертвования. Спасибо за внимание.